Сегодня мы очень благодарны Господу, что можем совершать святое причастие. Но сатане не имется. Вот этим досадить, что шум создает. Не будем обращать внимания, но будем обращать внимание на то, о чем мы будем сегодня рассуждать и что будем делать. Для этого мы собираемся каждую субботу, чтобы каждый раз мы могли познавать больше и больше волю Божию. Поскольку мы сегодня будем соприкасаться с символами страданий нашего Господа Иисуса Христа, то и будем читать на 213 странице Нового Завета в первом послании апостола Павла к Коринфянам в 11 главе с 23 стиха и дальше. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, ядите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечера и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». Как видите, здесь апостол Павел открывает нам особую духовную область, в которую мы не можем проникнуть нашим греховным умом, но только познанием истины, умом, освященным от Духа Святого, мы можем разуметь вот эту область. Сам Павел говорит, что это он получил по откровению, то есть он имел возможность встретиться лично со Христом, и этот вопрос, вопрос причастия, был ему хорошо освящен. Поэтому он хотел бы, чтобы и мы сегодня уразумели эту важную истину. Что же встречается на самом деле иногда между нашими членами? Жена спрашивает мужа: «Ну, ты пойдешь сегодня в церковь?» «Пойду». «А участвовать в причастии будешь?» «Да, наверное, нет». «А ты?» «А я подумаю». О чем это говорит? Что люди, христиане, которые так рассуждают, не понимают значения этих истин. Если так рассуждать: «А может, буду, а может, не буду», там на месте будет видно. Это та область, я еще раз хочу сказать, в которую мы можем проникнуть только разумом, который освящен Духом Божьим. Тогда мы поймем значение этих вещей и так рассуждать не будем. Поэтому апостол и говорит: нужно принимать рассуждением. То есть должен здесь участвовать и ум. Вот это одно из тех условий, которые выставляет апостол, тогда, когда, принимая причастие, мы хотим иметь благословение. Можно принимать причастие всем, кто хочет. Но будет ли от этого польза, это вопрос. Вот почему апостол здесь делает особое ударение: «Да испытывает себя человек». Рассуждайте о теле Господнем. Не зря мы говорим часто из-за кафедры, да почти каждый раз, что в причастии могут участвовать только члены Церкви Адвентистов Седьмого дня. Не потому, что мы не хотим другим дать эту возможность прикоснуться, а потому, что мы щадим других. Непонимающие люди вот хотят принимать участие, а потом у них бывают проблемы. Потому что приступают к этим вещам, особым вещам, без рассуждения. Вот мы все дома кушаем, едим. Но если мы едим, и там участвует только наш рот и желудок, а ум отсутствует, я вам прямо говорю, вы все будете болеть желудком. Я знаю некоторых людей, которые книги читают, как говорят, запоем. Вот ставят перед собой книгу, и тут же ест, а все глаза и все внимание в книгу. Ну понимает ли он вкус той пищи, которую он ест? Ну будет она ему на пользу? Нет. Но когда мы садимся за стол, когда здесь изобилие пищи, мы, кушая запахи только, говорим, ах, это генеральская пища. Здесь участвует и ум, от этого есть польза. Павел предлагает нам более серьезную, более важную трапезу. Есть тело Христа и пить его кровь. Конечно, это образное выражение, но подумайте, что мы такие уж людоеды, что будем грызть тело на самом деле. Здесь символ, который скрывается в Священном Писании в этих словах, что здесь Павел хочет сказать, что мы должны, принимая вот это причастие символически, мыслить о жизни Христа, о страданиях Христа и жизнь Христа воплотить в себя. Вот значение причастия. Поэтому вечеря Господня или причастие – это не форма, это не обычай, это святыня. Святыня, к которой нужно приходить с особым благословением. И как Павел в другом месте говорит, со страхом Божьим. Когда мы приступаем к причастию, к этой святыне, мы показываем, что мы объединяемся с Господом Иисусом Христом. Мы делаемся одна часть с Ним, вот почему и называется причастие. То есть одно целое с Господом. А когда мы объединяемся со Христом, это означает нашу полнокровную духовную жизнь. Да, жизнь духовная должна быть полнокровной. Однажды Христос, когда говорил о себе, как о хлебе жизни, Он употребил вот какие слова. Я читаю в Евангелии от Иоанна в 6 главе, это 108 страница Нового Завета. 6 глава от Иоанна, 53 стих. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Да, имеется в виду духовная жизнь, естественно. Безбожники тоже живут и долгие годы могут жить, не принимая участия в трапезе Господней. Здесь Господь имеет в виду нашу духовную жизнь. И она зависит, полнокровная, от того, насколько мы соприкасаемся со Христом, насколько мы объединяемся с Ним. Хотя эти слова для многих учеников того времени оказались непонятными. Какие странные слова, кто может слушать? Для многих они остаются странными, потому что ум остается ложным. Павел призывает к размышлению. Павел призывает к рассуждению. Это одно из условий, чтобы мы имели полнокровную жизнь. Апостолы учили, что трапеза Господня является великой святыней. И когда мы понимаем иначе и подходим к этому служению так просто, обычно, послушайте, что мы причиняем Христу. Я читаю в послании к евреям, предпоследняя книга Библии, 10 глава, стих 29. То сколько в чайшему думающему наказанию повинен будет тот, попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которой освящен. А эта чаша – символ этой крови. И если мы не почитаем ее как святыню, мы оскорбляем Сына Божия. Вот почему Библия нас учит относиться с благоговением, со страхом, с рассуждением к этой святыне, к этой трапезе. Относиться без благословения, без размышления, это значит грешить против Христа. Итак, еще раз. К чему же призывает наш апостол? К рассуждению. А куда нам направить сегодня наши мысли, чтобы мы могли рассуждать о Христе? Наверное, нет лучшего места, как Голгофа, где мы сегодня можем, рассуждая, мысленно перенестись на то время, в то время на то место, и как бы со стороны посмотреть вот на последние часы жизни нашего Господа Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, это на 35 странице. В 27 главе мы будем читать, размышляя, с 23 стиха. Правитель сказал, какое же зло сделал он? Но они еще сильнее кричали, да будет распят. Пилат видит, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды, умыл руки перед народом и сказал, не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы. И отвечал весь народ и сказал, кровь его на нас и на детях наших. Тогда отпустил им Бараву, а Иисуса бив предал на распятие. Тогда воины правителя, взявши Иисуса в приторию, собрали на него весь полк, и раздевши его, надели на него багряницу, и сплетши венец из терна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря, «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове, и когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного перемиянина по имени Симона, его заставили нести крест его. И пришедши на место, называемое Голгофа, что значит лобное место, дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и отведав не хотел пить. Распявшие же его, делили одежды его, бросая жребий. Вот последние часы жизни нашего Господа Иисуса Христа. Вот эти истины, которые мы постоянно читаем, они уже не трогают нас. Они стали обыденными. Почему? Не рассуждаем. Но когда мы мысленно представляем вот это зрелище и понимаем, почему оно совершилось, ради кого оно совершилось, мы начинаем тогда чувствовать всю нежность и любовь вот нашему Господу и понимать, какая святыня и какое преимущество народа, когда он соприкасается вот к этим символам. Мы удивляемся, что так поступили с нашим Спасителем те, ради которых и к кому он пришел. Ведь Библия так говорит, пришел свои. И что сделали свои? Какая обида, когда мы приходим в свой дом, а свои говорят, мы тебя не знаем, попробуйте поставить себя на это место. Это оскорбление, это возмущение вызывает. Да, так сделали свои. Ну я так понимаю. Не захотели принять, но сказали бы так, знаешь, дорогой Иисус, как подаренки сказали, помните, у которой стриги пропали? Не приходи, оставь наши пределы, уйди. Вот это было честно, это языческие люди были, это свиноеды были. Но они сказали, знаешь что, не приходи, уйди. Но надо было и своим так поступить. У нас свое мнение, свои взгляды, ты нам чуждое навязываешь. Иди-ка ты в другое место, иди-ка ты в свою Галилею и не выходи оттуда. Ну так бы надо было поступить. Не приняли. Но они не то, что не так поступили. Больше всего физическое надругательство, издевательство, отрицание и требование смерти перед правителем. Еще в пророчестве, задолго до этого страдания, когда пророк Исаия видел вот эти картины, он только мог воскликнуть так. Паче всякого человека был лик его изуродован, так можно сказать. То есть невозможно было в этой личности узнать человека, настолько он был физически измучен и избит, больше, чем какой-либо человек. Я думаю так. Для преступников есть какое-то сочувствие и какое-то снисхождение. Вот когда смотришь, показывают в последних известиях или в газетах пишут, как присуждают преступника каким-то заслуженным наказанием. Хотя он недостойный, но все-таки есть какое-то сочувствие, когда видишь его избитого или, может, изможденного, и вот есть жалость к нему, хотя сознание говорит, он заслуживает этого.
По Христу не было сочувствия, не было жалости для Христа. Я хочу вам прочитать Евангелие от Луки в 23 главе. Какое сочувствие здесь оказывали Христу, хотя по справедливости должно бы оно быть. С 23 глава от Луки с 35 стиха.
«И стоял народ и смотрел». Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря, других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Кто тон задавал, скажите? Кто задавал тон вот толпе хулить Христа? Облеченные в ризу священнослужители. И всегда священнослужители отступившего христианства были первыми, возбуждая ярость в народе против инакомыслия. Вот и здесь священники с народом стоят и издеваются над Христом. Ну нет сочувствия, ладно, нет сострадания. Но хоть чуточку справедливость, то должна быть. Ведь повесили троих, а поносят одного. В чем же дело? Где же та справедливость? Вот все три преступника, так? Все три осуждены. Так давайте всех троих будем поносить. Но нет, мы видим, поносится один. Почему? Это скрытая от человеческих глаз ненависть падшего ангела к своему Творцу. Вот если бы Господь отодвинул вот эту завесу, скрывающую от нас эту борьбу невидимую, мы бы видели, с какой яростью дьявол и его ангелы возбуждали ненависть в народе и заставляли их хулить своего Творца. Вот почему нес поношение только один, хотя все трое были преступниками, если так разбираться. Как же смотрел Господь на эти вещи? Как Спаситель относился вот к этой толпе? Вы помните, в послании, первом послании апостола Петра во второй главе, там в 23 стихе Петр, описывая страдания Христа, говорит, «Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал». Но предавал то судьи праведному. Почему так Христос поступал? Он прекрасно понимал, Кто главный зачинщик вот этих страданий? А люди просто стали слепым орудием в руках этой личности. Поэтому, когда мы смотрим на Голгофу и смотрим на висящего Христа на кресте, нет ничего прекрасней и нет ничего могущественней, как Христово прощение. И вот это Христово прощение, которое там было на кресте высказано в молитве, оно побуждало и давало силу многим падшим людям найти себя. Воры делались честными, блудники чистыми, пьяницы трезвыми, и те, которые не могли двух слов связать, были хорошими проповедниками. Что это сделало? Молитва Христа. И они умели не мстить. Говорят, за одного императора Рима, который был глубоко верующим человеком, то каждое утро, когда он приходил в Сенат, он говорил так: «Вы встретите разных людей, они вас обидят, они вам будут причинять боль, они вас будут оскорблять, но вы не можете так поступать, как они. Вы знаете лучшее, вы Христовы». Да, это сделала молитва Христа. Хотя прошли тысячи лет, хотя Голгофский крест стал для многих забыт, но молитва Христа и сегодня с Христа звучит на весь мир. Вот эта молитва сделала то, что многие из нас сегодня пришли, дали Богу обещание жить жизнью Господней. Теперь после этого можно ли прикасаться к причастию Господа так просто, обыденно, без благоговения, без рассуждения? Можно, но я еще раз говорю, это не принесет благословения, это будет пустая форма. Вот почему Павел говорит: кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Я замечал в прошлый раз, как некоторые хотели сделать доброе деткам, брали вот это святое причастие, кусочки давали детям. Я предупреждаю вас, не делайте это. Не делайте это. Это святыня Господня. Принимать участие может только взрослый человек, только крещеный человек, только человек, который осознанно подходит вот к этому святому, благородному, установленному Богом служению. Вот почему должно совершать с рассуждением. Многие сегодня, когда читают слова Спасителя относительно этого причастия и той подготовки, которую он установил к причастию, не видят ничего нужного и полезного. Но я еще раз говорю, потому что плотский разум. Евангелие от Иоанна, в 13 главе, Христос совершает, прежде чем преподать вот эти символы своих страданий, удивительное служение. Пред праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечера, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечера и снял с себя верхнюю одежду, взял полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал, отвечая, отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты». Когда же умыл он им ноги, надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Да, Петр воспротивился. Почему? Вот как раз причина: не рассуждал, не понимал. И это действительно было новшество. После только апостолы поняли, тогда, когда Дух Святой все расставил по полочкам. Так и сегодня. Для многих вот это установление Божие вызывает критику. Но я еще раз хочу сказать. Причина – плотский ум. Это та область, в которую только духовный человек может проникнуть. Я еще раз говорю, духом, разумом освященным от Духа Святого. Тогда только человек поймет значение. Что значит царь славы, оставивший небо, приняв человеческое естество, и теперь склоняется перед грешными, ничтожными людьми и моет ноги. Вот этим Господь показал пример простоты, пример смирения, пример любви. Таково Царство Божье, таковы его принципы. Иначе быть не может. И тогда, когда мы избегаем этого, то есть омовения ног и святого причастия, то мы этим еще раз показываем, что мы люди плотские и еще не наследники Царства Божьего. Вот поэтому пример Христа, молитва Христа, то, что Он омыл ноги, побуждает нас освободиться от чувства собственного превосходства, от гордости, от себялюбия и в смирении омыть друг другу ноги, прежде чем прикоснемся к символам страдания Господня. Я благодарен Богу, что Церковь Адвентистов это прекрасно понимает, и что ее члены на протяжении уже 150 лет совершают это святое служение, потому имеют благословение. И сегодня мы будем приступать к этому священному акту. Как обычно, сестры у нас будут мыть ноги здесь, братья у нас по этой стороне и под кафедрой. Будут мыть ноги. Сестры сестрам, братья братьям. Но еще раз говорю, члены церкви и гости, адвентисты седьмого дня, приехавшие к нам сегодня в нашу церковь, но не адвентисты, могут принимать участие в святом причастии. А теперь мы встанем и совершим молитву. Наш милостивый небесный Отец, вот в этот час, когда мы хотим прикоснуться к священным символам Твоих страданий, страданий Сына Твоего, но прежде хотим показать, что мы простые, смиренные, скромные и любвеобильные члены Твоей Церкви, мы хотим преклониться и помыть друг другу ноги, как это Ты однажды сделал своим ученикам. Поэтому исповедуясь перед Тобою, все просим прости нас, помоги, чтобы мы свободно, без всякого греха, без чувств зависти или гордости, могли друг другу в смирении, в Духе Святом омыть ноги. Услышь нас, Господи, ибо мы просим это во имя страдальца Голгофского, нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.